Большим о маленьких.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В нашей традиционной программе «Больших о маленьких» традиционно же педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Кстати говоря, они одержали, ну, не победу, получили бронзу в одном из конкурсов. Награждение вчера проходило. Чтобы узнать более подробно, можно зайти на любой ресурс «Радио Спутник». Итак, Антон, будем говорить сегодня о гиперактивности детской. Вот вопрос этот, конечно, крайне интересный. Многие родители не всегда могут отличить, что же с их ребенком, что-то не то или все нормально. Да, вот есть обычная активность, есть свойства характера, я не знаю, там, менталитет, темперамент, ну, как угодно можно называть. И дети себя действительно ведут активно, везде пытаются успеть все сделать, довольно быстро мыслят, ну, являются такими холериками или там какими-то смешанными психотипами. Но есть случаи, когда вот эта неусидчивость, напряженность, потеря концентрации внимания, это, в общем-то, медицинская проблема. Вот скажите, пожалуйста, действительно, как одно от другого отличить, и какие симптомы вы считаете ключевыми для того, чтобы понять, что, ну, может быть, нужна консультация врача-невролога, может быть, даже какое-то лекарственное, медикаментозное лечение?
На самом деле очень такая актуальная тема, потому что разобраться в ней очень сложно порой даже врачам. Чаще всего, на самом деле, то, на что хотелось бы вот в основном обратить внимание по поводу гиперактивности так называемой, мы сталкиваемся с завышенными ожиданиями родителей. То есть родители хотят в той или иной степени удобного ребенка. Да, чтобы ребенок мог, ну, не мог, а чтобы ребенок их слушался. Да, это вот такой прям эталон, да, воспитания, когда ты говоришь ребенку: иди есть, и он такой раз и идет есть. Говорит: убери за собой игрушки. И он такой раз, встает и идет убирать за собой игрушки. Но мы же понимаем прекрасно, да, что это, ну, не то чтобы далеко от реалий, а это вообще так не бывает. Ну, не бывает так. Если мы говорим про детей, особенно, ну, вот такой дошкольной группы, скажем, да, там детей от, там, от 2 до 7 лет.
Которые, ну, находятся в процессе самоутверждения, да, и некое отрицание.
Естественно,
отрицание указания
самоутверждения,
родителей, да, совершенно верно.
Это социализация,
самоидентификация,
да,
может быть, даже.
Да, 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 там много как бы таких психологических аспектов. Этот ребенок за свои первые года жизни, он фантастически огромным количеством вещей занимается во время своего роста и развития. Да, он учит язык, он выстраивает новые нейронные связи, он учится каким-то новым навыкам ежедневно, он познает мир. Я вот всю жизнь вспоминаю прекрасный учебник по рентгенорадиологии, который был в университете. Мне тогда казалось это так смешно и бредово, а потом я понял, что это на самом деле на уровне гениальности. Там был целый комикс, хотя к рентгену, казалось бы, вроде как никакого отношения не имеет. Суть комикса заключалась в том, что мама пошла с ребенком в коляске в магазин, оставила у магазина ребенка в этой коляске. Ребенок, пока мама была в магазине, он там выполз из коляски, переполз через дорогу, встретился там в парке с какими-то там гусями, утками и так далее и тому подобное. Ему вот там встречались какие-то люди, животные, машины. Потом он вернулся обратно и залез в коляску. И мама вышла, взяла этого, ну, взяла коляску и пошла дальше, продолжала свой путь. И, в общем, для мамы за эти 3 минуты там условно, ну, 10, неважно, ничего не изменилось, а у ребенка появилось огромное количество новых знакомств, навыков и так далее. Да? И вот, ну, как бы подоплека была в том, что рентген тоже также показывает более глубокий мир, там, ну и так далее. Но суть в том, что нам кажется, что у малыша как бы, ну, просто прошел день, да? А у малыша за этот день произошло такое количество новых событий, такое количество новых впечатлений, даже просто одна банальная прогулка на улице, он, вам она может ничем не забыть, не запомниться. А малыш может всю жизнь вспоминать цвет листьев, которые он видел именно в этот день на этой прогулке. Да, то есть, ну, вот все гораздо глубже и гораздо интереснее, чем нам порой кажется. И вот этот малыш, от которого мама, папа, там, бабушки, дедушки, родня, да, скажем так, в общем, ожидает, что он будет удобным и послушным, а он бунтарит. Да, ну вот так он говорит: не хочу, не буду, иди есть, не хочу, иди убери игрушки, а не буду я. Вот он самоутверждается, да, и при этом он не то чтобы не убирает игрушки, а берет и наоборот их раскидывает, разбрасывает. И все такие: ой, ну все, это, наверное, лезут в интернет, ой, это, наверное, гиперактивный ребенок с дефицитом внимания, вот он не может сосредоточиться на одном и том же занятии больше, там, чем 2-3 минуты чем-то заниматься, ой, все, надо к неврологу, а то и, не дай бог, такое слово, как психиатр, упомянуть, да. А он на самом деле абсолютно нормальный ребенок. Естественно, я буду вынужден сказать, что любая проблема, которая вам в вашей голове кажется, что она существует, она должна быть обсуждена со специалистом. Потому что, к сожалению, не любая проблема, которая кажется со стороны надуманной, не любая из этих проблем является ложной. Да? Иногда бывает, что родители наоборот – где-то подсознательно видят, что с ребенком что-то немножко не так, но успокаивают себя тем, что: а, да ладно, но это же ребенок, но он подрастет. Ну,
само рассосется.
Само рассосется, конечно, да. Что вариант нормы, он на самом деле же, он же огромный. От и до, да. Когда ребенок начнет говорить, ну, слушайте, у кого-то в 8 месяцев ребенок болтает уже словами, да, а у кого-то в 2 года ребенок говорит единичные слова. И то, и другое является вариантом нормы. И нельзя сказать, что один ребенок гениален абсолютно, да, а второй умственно отстал. Нет, абсолютно. Да, вспомните историю про Эйнштейна, который там лет до 5 молчал, да.
А есть, слушайте, извините, это... да, есть случаи, когда до 3-4 да. лет дети не говорят, ну, просто мне такие случаи известны, а потом начинают, да, ну, чуть ли не да. болтать.
Потом начинают сходу. Прекрасно, замечательно болтать. А бывают такие случаи, когда дети до 2-3-4 лет молчат, а потом оказывается, что они глухие. Вот такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Поэтому, да, нельзя думать, что если ребенок молчит и точно, абсолютно немножко задержан в развитии, что вот его зовут, а он как будто в таком в ауте, да, скажем так. Вот он как бы не здесь, он не с нами как будто бы, где-то в потустороннем мире. Он вот не реагирует на ваши просьбы. И все такие: о, ну, наверное, это растет ребенок с аутистическим спектром. Да, наверное, вот прям тяжело будет. А он не аутист, он глухой просто, прости господи. Но так бывает. Да, и нужно сделать ребенку нейрокохлеарную имплантацию, вживить слуховые, это, скажем так, аппараты, и ребенок сразу начинает быть полноценно интеллектуальным человеком. И оказывается, что абсолютно он не интеллектуально отсталый. Ну, ладно, мы чуть-чуть в сторону ушли, мы сегодня про гиперактивность.
А вот, кстати, так можно, вот этот ребенок. Да, можно я вот вопрос задам? Конечно. Ну, уж извините, что перебью. Дело в том, что есть вот эта аббревиатура СДВГ, ребенок с дефицитом, синдромом дефицита внимания гиперактивности. И гиперактивности. Вот скажите, пожалуйста, все-таки это поведенческая гиперактивность и нарушение поведенческое, о которых тоже надо, конечно, рассказать, связано с дефицитом внимания? Или это какая-то врожденная история, да? Или она благоприобретена? Вот это тоже важно. Откуда истоки, собственно говоря?
На самом деле, вот хотелось бы, кстати, очень важную вещь осветить в этом ключе, которая для меня казалась всегда очевидным, а в процессе работы оказалось, что на самом деле она абсолютно не очевидна. Когда мы говорим про дефицит внимания, мы имеем в виду дефицит внимания ребенка, но не про дефицит внимания к ребенку.
Читается как к ребенку, со стороны родителей там и так далее. Это так
вот.
Читается.
Людям кажется, что это... Да, прочитывается, что это просто ребенок, которым не занимаются. А это вовсе не так. Когда мы говорим про СДВГ, мы говорим не про нерадивых родителей, которые не хотят заниматься своим ребенком и откупаются там какими-то игрушками, гаджетами и так далее. А мы говорим про то, что у ребенка нет концентрации внимания, и что он не может заниматься одним каким-то конкретным делом. Ему нужно совершать миллион одновременно каких-то задач, Естественно, это сделать невозможно, поэтому он хватается одновременно за все, но при этом толком не делает абсолютно ничего. И получается много шума из ничего. Ну, вот если так образно можно сказать. Да? И при этом, естественно, он ураган, просто смерч. Да? Он сносит все на своем пути, при этом по факту ничем конкретно не занимаясь. Он не берет игрушки и не выстраивает игру конкретную какую-то. Да? То есть, ну, вот всем понятно, когда там девочки берут куклы и играют там в дочки-матери, да? Играют в какое-то там чаепитие. Да? Ну, то есть, какая-то есть ролевая игра. Вот у детей с СДВГ никаких ролевых игр не бывает. Это вот взял, бросил, швырнул, оторвал голову у куклы, швырнул в сторону, взялся за кубики, взял карандаш, где-то что-то нарисовал, бросил, побежал куда-то, упал, покричал, встал, что-то затребовал, и не, упаси Боже, не выполнить его требования. Он будет это делать не то чтобы настойчиво, а будет это делать до тех пор, пока ваша нервная система не сдастся. И поверьте, ваша нервная система сдастся гораздо раньше, чем его. Вот примерно так выглядят дети с СДВГ. Естественно, они, конечно, успокаиваются, когда им дашь в руки там, телефон или планшет. Включишь какой-нибудь мультик. Да? Но это про, уже разговор про стереотипии. Я не хотел бы сегодня скатываться в какие-то конкретные диагнозы, потому что обсуждение каждой проблемы каждого заболевания может занять часы. Да, для того, чтобы подсказать родителям, как не спутать условно ту же норму от ненормы. В любом случае, если вы заподозрили какую-то проблему своего ребенка, вот вам кажется, что он не говорит, неважно в каком возрасте, и вам почему-то кажется, что это ненормально. Придите к врачу, обсудите. Да, начните с педиатра. Я всегда всем говорю, начинайте с педиатра. Да? И дальше, если педиатр говорит, ну, слушайте, ну, вроде как не очень убедительны ваши доводы, но действительно что-то как-то вот какие-то сомнения у меня тоже есть. Ну, конечно, он вас отправит к неврологу. И дальше уже вы получите полноценно либо успокоение, либо доктор укоренит ваши сомнения, но при этом, естественно, отправит на какое-то там, да, обследование.
Вот, да, поведенческие, какие все-таки, на какие поведенческие вещи надо родителям обращать внимание, вот что действительно уже, ну, с такой, с очевидностью можно считать отклонением, на которое надо обращать внимание. И уже обращаться, может быть, к, ну, прежде всего к педиатру, а потом уже, возможно, к неврологу.
Ну, смотрите, всегда есть моменты, которые мы, анализируя, можем себе объяснить. Здесь, конечно, тоже можно зайти всегда в тупик, потому что если захотеть себе объяснить и уговорить себя, что это нормально, мы всегда можем найти себе для себя самого какие-то отговорки и слова успокоения. Но если вы в процессе анализа дня ребенка, прожитого там к вечеру, понимаете, что все его поведение, оно было как бы чем-то чем-то диктовалось, индуцировано чем-то было. Вот были там гости какие-то, да, новые люди, вы куда-то выезжали, да, и ребенок себя как-то, ну, там, неадекватно вел. Ну, он имеет на это право, это нормально. Это для ребенка стрессовая ситуация, он не привык, да, все вышло за рамки его комфорта. Его, в конце концов, вообще никто не спрашивал, а хочет ли он находиться в данной ситуации. Его просто взяли и заставили находиться в тех обстоятельствах, которые были вокруг. Да, и он к вечеру выдал вам полуторачасовую истерику. Отказывался есть, отказывался идти мыться, отказывался ложиться спать. Нормально это поведение? Абсолютно нормально. Абсолютно правильное, нормальное поведение. У ребенка целый день в результате стресса копились негативные эмоции, копились гормоны, и он этот кортизол к вечеру вам выдает в виде своего поведения. Это разовые истории. Да? Есть такая история, как характер. Да? И, как говорится, гены пальцем не задавишь. Вот есть у человека характер, он сильный, волевой, и если он что-то захотел, он из вас веревки совьет, но он этого добьется. И если это часть характера, которая проявляется в каких-то конкретных моментах, проявляется не ежеминутно, ежесекунда по поводу всего, что происходит вокруг него, а вот что-то конкретное есть, да? Вот любой пример, там, не знаю, вот ребенок не хочет вытирать руки синим полотенцем. Да ради бога. Ну, не, это нормально. Ну, имеет право человек на какие-то свои желания, конкретные желания. Пусть так. Но если нету ничего в его окружении, что его бы устраивало, кроме каких-то вот там гаджетов, да, вот он, хочу телефон, все. И по-другому вообще ничего не делает. Не ест, засыпать не хочет, время свободное спокойно провести не может, пока ты не дашь ему телефон, страдает стереотипиями, навязчивыми какими-то движениями, одними и теми же. То есть он, допустим, берет игрушки и выстраивает их в рядочек. Я опять начинаю скатываться в какие-то конкретные диагнозы, но тем не менее, просто вот не озвучивая заболеваний, скажем, просто про какие-то вот, скажем так, моменты, да. Может ли ребенок хотеть выстроить паровозики, там какие-то машинки, условно, куколки, мягкие игрушки в рядочек, поиграть с ними таким образом? Да может. Может ли это быть не симптомом? Да, конечно, может. Но если вы видите, что вот ваш ребенок очень зависим от каких-то ежедневных одних и тех же ритуалов. Вот прям именно ритуалов. Да, не сделав которые, дальше ничего не случается. То есть, вот ему не то, что вот он привык спать там в любимой пижамке, да, и вот, или там с любимой игрушкой, с любимым одеялком, и он без этой вещи там уснуть не может. Да, это нормально абсолютно. Многие вон, там, не то чтобы до школы, а в школе до 17-18 лет там, спят с этими игрушками, и ничего плохого в этом нет. Зато у них есть уверенность, комфорт, всегда спокойствие, они могут уехать там, куда-то в незнакомое место и провести ночь, не волнуясь, тревожась и ворочаясь, а взять спокойно там любимую игрушку и с ней спокойненько заснуть. Да, это же прекрасно, когда у человека есть такая, ну, скажем так, отдушина какая-то. Вот, ребенок имеет на это право. Но начинается день, он встает, и у него вот есть какой-то определенный ритуал. Неважно. Надеть правый тапок на левую ногу. Какая-то глупость, ну, неважно. Вот он пока его не сделает, вообще в его жизни дальше ничего не случится. И упаси вас Бог не дать ему надеть этот правый тапок на левую ногу. Вот он так решил, и вот только так должно быть. Пока он этого не сделает, вообще вот, он не то что умываться, он из постели дальше не выйдет. Только если вы его силой там скрутите, но это тоже ничем хорошим не закончится.
Это
он
уже можно
будет
считать
все время бежать обратно,
да,
и так далее. То есть естественно, это уже однозначно, абсолютно. Но это же вещи, которые, понимаете, до которых ребенок должен дойти. Да? То есть не бывает так, что вот он до вчерашнего дня этого не было, а сегодня появилось. Ну, не бывает так. Так может быть только с инфекционным заболеванием. Когда вы ложились спать здоровые, а с утра проснулись с температурой 38. Да, вот это возможная история. А мы говорим про более глубокие нарушения на уровне души. То, что пощупать пальцами невозможно. Да? Как говорится, голова – дело темное, и обследованию не подлежит. Ну, то есть, мы должны понимать, что это когда-то из чего-то взялось, из чего-то выросло. И когда мы видим вот уже такого ребенка со стереотипиями, замкнутого в гаджетах, который молчит, он не разговаривает. И они, я имею в виду родители, приходят с таким ребенком вот уже там в 3-4 года.
И говорят, ну, я не скажу, он что аутист, это поздно. Да, родители выносят диагноз самостоятельно, что это аутизм, как правило, наверное.
Да, и я не скажу, что это поздно, да, но хотелось бы на пару лет раньше. Вот очень бы хотелось. Потому что этот ребенок получит своевременную помощь, чем бы он не страдал по факту. Да? Будет ли это какой-то в той или иной степени аутистический спектр или аутизм в полной форме? Будет ли это СДВГ? Будут ли это какие-то другие психологические проблемы? Будет ли это нарушение слуха? другие нарушения, там дезадаптация так называемая социальная, да, не важно, что это вы, во что выльется этот диагноз. Важно, что этот ребенок, как, чтобы он как можно раньше получил своевременно помощь, он как можно раньше начнет нормально социализироваться и как можно более полноценно вырастет в нашем социуме, да, вырастет полноценным, нормальным человеком, гражданином. Да? Все очень боятся вот этого слова аутизм, аутистический спектр. Да? Ну, то есть, пожалуй, наверное, это такое основное, чего боятся родители. И увидев, заподозрив какие-то черты у своего ребенка, ну, конечно, понятно, что одни наоборот будут бегать и рассказывать, что, слушайте, мне кажется, у меня ребенок аутист. И ему все говорят, да нормальный у вас ребенок. Он обычный, хороший, подвижный, активный, интересующийся, полноценный человек. Он такой должен быть. Вы через там, 20 лет поймете, что он вырос великолепным там, руководителем, да, лидером в любой там, компании, дальше на работе, в фирме. У него хорошее будущее, это перспективнейший человек. Да, это замечательный ребенок. Не жалуйтесь на него, помогите ему, потому что ему сложно один на один справляться с своей активно развивающейся головой. Да? Ему нужна помощь родителей. Не крики на него, не забивание его в какие-то рамки эталонного какого-то поведения. Да? Не старайтесь сделать из него удобного ребенка. Помогите ему вырасти полноценным лидером, если он таковым является. Да? А другие родители, наоборот, будут видеть какие-то черты и уговаривать сами себя, что да нет, ну это нормально. Да нет, ну это нормально. Ну, вы можете себе месяц, три месяца, полгода давать такие как бы послабления в виде того, что ну да, нормально, ничего страшного, ну ничего страшного. Но если вы понимаете, что это не проходит, вы обязаны обратиться к врачу. Обязаны. И обсудить с ним, нормально ли все-таки это или ненормально. Просто проблема заключается в том, что у детей, допустим, на первом году жизни, у них в обязательном порядке предусмотрено приказом Министерства здравоохранения ежемесячные осмотры у педиатра. На первом месяце это 4 осмотра о жизни, я имею в виду, а дальше на первом году жизни раз в месяц их должен осматривать педиатр. Ну и в другие декретированные сроки другие специалисты, но не о том. А дальше, после года, ребенка педиатр в обязательном порядке, ну, в первом году там год и два, полтора и в два, а дальше все, раз в год. И когда ребенок в два года пришел к педиатру, мама говорит, вы знаете, он еще у нас не разговаривает. Педиатр на него смотрит, он в целом хороший малыш, прекрасно физически развивается, все показатели у него абсолютно в норме, рост, вес, пульс, давление, анализы крови, там все на свете, все замечательно. Ну вот не болтает. Ну что ему диагноз ставить? Ну нет, конечно. Ну конечно, никто ему не будет в таком возрасте ставить диагноз, потому что он имеет право не болтать. Но естественно, это обязанность врача, в том числе, он должен отправить этого врача к неврологу. Я так понимаю, что у нас осталось так много времени до новостей.
Небольшой перерыв делаем. В эфире педиатр Антон Равдин. Говорим о детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, да и о нормальных детях тоже, просто с особенностями характера.
Ну, просто гиперактивных.
Совершенно верно. Вернемся через несколько минут.
Большим о маленьких.